крючковатый нос, тонкие губы, запавшие щеки. На щеках виднелся намек на бачки, испещренные тысячей мелких морщинок. Глаза, глубоко запавшие в глазницах, были оставлены пустыми. В маске сделали прорези. Две зияющие дыры смотрели в вечность. Людям, которые глазели на маску, разинув рот, показалось, будто они видят лицо какого-то императора древних времен, облеченного безграничной властью. Из-под маски виднелась подушка седых волос. Он лежал прямо, в позе, напоминающей позу трупа в потайном конце комнаты, сцепив руки на груди. От пальцев остались одни кости. На нем был черный костюм, застегнутый на все пуговицы, достаточно туго натянутый на ребрах, но во всех прочих местах жутко провисший. Тут и там трудолюбивые черви проточили ткань, и сквозь нее что-то белело. Туфли были небольшие, черные и узкие, и на потускневшей коже виднелась тонкая патина пыли. Тело покоилось на алых атласных подушках, на высокой полке, занимающей примерно половину ширины саркофага. Китти все еще рассматривала золотую маску, а остальные уже переключились на более низкую полку, идущую параллельно первой. — Поглядите, как светится! — выдохнула Энн. — Невероятно! — Да, тут все стоит брать, — сказал Стэнли, глупо ухмыляясь. — Никогда еще не видел подобной ауры. — Конечно, что-то тут более мощное, что-то менее, но сила есть во всем, даже в плаще. Поверх колен, аккуратно сложенное, лежало черное с пурпуром одеяние, застегнутое маленькой золотой фибулой. — Плащ правителя, — прошептал мистер Пеннифизер. — Наш друг и благодетель хочет получить его. Что ж, пожалуйста, взгляните на остальное. Да, вот они все, сложенные горкой на нижней полке. Потрясающие погребенные сокровища, за которыми они и явились. Несколько золотых предметов, маленькие статуэтки животных, узорчатые шкатулки, украшенные самоцветами, мечи и кинжалы, нитка черных ониксовых бусин, маленький треугольный череп какого-то неведомого существа, пара запечатанных свитков. Ближе к голове лежало что-то маленькое и округлое, накрытое черной тканью, теперь посеревшее от пыли, видимо, тот самый магический хрустальный шар. У ног, между фляжкой с пробкой в форме собачьей головы и тусклой оловянной чашей, лежал в стеклянном сосуде атласный кошелек. А рядом черная сумочка, застегнутая бронзовой пряжкой. Вплотную к телу покоился церемониальный меч, длиной чуть ли не сам саркофаг, а рядом с ним посох из почерневшего дерева, гладкий, без украшений, если не считать набалдашника в форме пентакля в круге. Даже Китти, не обладающая дарованиями остальных, ощущала, какая сила исходит от этих предметов. Воздух вокруг них буквально вибрировал. Мистер Пеннифизер внезапно выпрямился. — Так, за дело. Откройте сумки и держите их наготове. Сейчас мы все это заберем. Он взглянул на часы и ахнул. — Почти час ночи. Мы и так уже потратили слишком много времени. Энн, вы первая. Он перегнулся через край саркофага и стал брать вещи обеими руками. — Вот, они египетские, если не ошибаюсь. Вот кошелек. Осторожнее вы. — Рюкзак полон? Так, хорошо. Стэнли, теперь твоя очередь. Пока они опустошали саркофаг, Китти стояла в сторонке, расстегнув рюкзак и безвольно уронив руки. Тревога, которая охватила ее, когда она обнаружила тела, накатила снова. Девушка все посматривала то в сторону фальшивой стены, то назад, в сторону входа. И по спине у нее ползали мурашки. Воображение рисовало страшные картины. Тревога сопровождалась еще и растущим разочарованием. Никогда еще ее идеалы, ее мечты о том, чтобы свергнуть волшебников и вернуть власть простолюдинам, не были так далеки от реальных действий организации мистера Пеннифизера. И насколько нелепой была эта реальность. Неприкрытая алчность ее товарищей, их возбужденные возгласы, багровое потное лицо мистера Пеннифизера, позвякивание магических предметов, исчезающих в подставленных сумках,